Говорит Радио Свобода. В эфире российский час «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «За счастьем и свободой бежим в Орденский лес». Во второй части передачи «Центральный дом художника. Нельзя сносить, помиловать». «Древняя Русь. Очерки политического и социального строя» и премия журнала «Звезда». В театре мастерской Петра Фоменко премьера. Пьеса Шекспира «Как вам это понравится» в переложении Юлия Кима.
Ну, я вас понимаю. Каждому хочется сыграть хоть что-нибудь получше, но... Вот скажем я. Вот скажем я. Сегодня мной, а завтра хан, султан, король. Вославим власть, владыка вселенной. Вот я бумагу достаю. Закон всеобщий издаю о праве на счастье, о жизни блаженной. Его возьмут 3003 гонца и доведут до каждого лица. И не успею я моргнуть, спихнут меня с насеста.
А ну-ка, шут, ступай на место. И зрелище не
Я пойду на место.
А предположим, ты святой, худой, как мощи, весь седой и волк.
И вот я взываю со страстью не стижу, чтоб каждый о себе забыл и весь свой был употребил для дружбы сердечной.
Фоменко ставит пьесу в третий раз «Бог любит Троицу». Первую версию играли в театре на Малой Бронной в 1969 году Александр Ширвинт, Лев Дуров, Валентин Гафт, Ольга Яковлева, Леонид Каневский. Спектакль закрыли. Тут сошлось два обстоятельства. Ким уже числился диссидентом, и в постановке тоже обнаружили что-то не то. Там ведь герои бегут от герцогского двора в Орденский лес и много болтают о свободе. Видимо, тогдашнее руководство отождествило себя со злым герцогом и из чувства феодальной солидарности спектакль запретила. Фоменко поставил пьесу снова в 1981 в Театре комедии в Ленинграде, которым тогда руководил. Там играли Михаил Светин и Виктор Сухоруков, которого именно Фоменко пригласил в театр, и из которого вскоре ушел сам. А вместе с ним ушли из репертуара, как это часто бывает, его постановки. Дальше все помнят, что Петр Наумович перебрался в Москву, создал свой изумительный театр, возглавил кафедру режиссуры Российской академии театрального искусства, а потом оставил ее своему ученику Сергею Женовачу. В общем, все шло естественным, обычным чередом ровно до прошлого лета. Тогда Союз театральных деятелей в пансионате под Звенигородом проводил летнюю театральную школу. Один из мастер-классов вел Фоменко. Он привез с собой группу стажеров, выпускников театральных институтов, которых выбрал из 1000 претендентов еще годом раньше. Очевидцы сообщают. Вместе натаскали откуда-то столов, стульев, веток, наплели венков из одуванчиков и показали сшитые на живую нитку, незавершенные, несовершенные, наполовину симпровизированные в незнакомом пространстве, но абсолютно живой спектакль сказки Орденского леса.
Я полагаю, что душа артиста, если не бессмертна, по крайней мере, вечно молода. И я охотно бы с вами поменялся. Ведь это чудо, наклонился в плаще заемном под луной фальшивой, гореть, как факел, подлинным огнем, да так, что всех шатает от восторга. Вот это власть. Несуетная власть. Царином пройдут, театры не исчезнут, они для мира жизненно важны.
Да помню, ремесло как ремесло, набор приемов и приспособлений. Рот на бок, носом шмыгнул, глазом скорбь, зубами скрыпнул, выкатил глазок. И вот он и нет.
А думаешь ты,
где бы занять, чтобы поскорее отдать?
Отклик из интернета. Они играли спектакль «Сказки Орденского леса». Прямо по ходу спектакля он, Петр Фоменко, делал им замечания, поправлял, объяснял. Когда на сцене появился Олег Нерян в седом парике, женской шубе, венке из листьев, когда мимо прошелестели девчонки в смешных шуршащих юбках, когда они все запели, во мне лопнула склянка счастья. Есть много интересных режиссеров, но все они кажутся посредственными и никогда не будут ему равны, потому что он гений. Сначала хотели играть этот спектакль в лесу, но потом передумали. Вы бы видели, как он и его ребята за 15 минут из подручных средств сделали декорации, как в антракте бегали в лес за ветками и одуванчиками. А он все время хватался за какие-то неподъемные предметы, и все сразу ахали и его отгоняли. Из столов, тряпья, веток и веревок за 15 минут он создал абсолютную гармонию. Когда вечером мы уезжали, я поняла, что ко мне вернулось то позабытое чувство радости, желание ее поделиться и полное осознание невозможности выразить словами то счастье и вместе с тем муку, которые меня охватили. Этот отзыв написан прозой, но читается как стихи, потому что «Сказки Орденского леса» теперь уже спектакль театра мастерской Фоменко. Это и есть чистая поэзия.
У меня все сеньоры, почему играть в спектакли, когда весь мир театр, и все в нем актер, не так ли, не так ли? Да, все сеньоры, как жаль, что в общей драме бездарные гримеры, коварные суфлеры, мы с вами.
Играют на прежней маленькой сцене, безо всяких дорогостоящих декораций. Художник тоже молодой, Альберт Рудницкий, выпускник школы-студии МХАТ. У Шекспира действие шло на нескольких уровнях, и у Фоменко тоже. Под столом, над столом, на лестницах. Шекспир писал для открытой сцены без занавеса и декораций, а реквизит определял только основные признаки места и времени действия. Так и здесь. Столы и лавки. Но если перевернуть их ножками вверх, на обратной стороне увидишь зеленый газончик. Был герцогский дворец, а стал волшебный лес. Все держится не на деньгах, бутафоре и шикарных нарядах, а на фантазии авторов и исполнителей.
Усталой душой, презрев презренный двор, где вместо мира и покой злой раздор. Уйди тропой лесною к негромкому ручью. Он горливою волной утешит боль твою. Шум болтнил мой ручей хрустальный, мой родник, прости, но смысл твоих речей я так и не постиг. То смех или боль, поди пойми, напрасно сил не трать. Какой же стать? О, черт, я должен это знать. То смех и боль, не все равно, не все ли мне равно. То смех и боль, не все равно, не все ли мне. Беспечный сын природы, плыву я по волне, что кроме солнца и свободы нужно мне. Богатство не прельщает, любовь не тяготит. Что же тогда меня печалит, почему болит? Шуми, болтливый, мой ручей хрустальный, мой радости. Просторный город и тесный двор, печаль моя со мной. Прости, приятель, что за вздор несу я пред тобой.
Исполнители из «Старичков». Кирилл Пирогов в роли Жака-меланхолика, Иван Поповский, начальник охраны Чарли, Олег Нерян, добрый герцог Фердинанд, и его деспотичного брата играет Никита Тюнин. Остальные те самые стажеры с миру по нитке, а какая затейливая рубаха вышла. Пара лирических героев Орландо и Розалинда, Мария Андреева и Иван Вакуленко. Они из «Щепки», то есть из школы малого театра. Трое из Петербурга. Это шут Билли Дмитрий Рудков, злой брат Оливер Дмитрий Смирнов и итальянка Моника Сантери Селе. За Вахтанговскую школу, то есть Щукинский институт, отвечают Вера Строкова и Игорь Войнаровский. А еще есть пастушка Дженни, она же Елена Ворончихина из Ярославского института. И двое ведущих – режиссер и переводчик из Румынии Богдан Будыш и режиссер из Ташкента Сергей Угланов. И все они обворожительны. Дело, конечно, в том, что Фоменко, в отличие от многих, не так уж интересно прийти в какой-то театр, поставить там спектакль и победить. Он, в первую очередь, режиссер-педагог. Когда он выучил тому, что знал своих старшеньких, или когда они больше не захотели учиться, или когда, став знаменитыми, потеряли желание репетировать по 10 часов в день и жить только театром, тогда-то Петр Наумович набрал стажеров и начал заново.
Пускай блондин играет блондин, и никогда привет, а то перепутаем всех один с черным белым цвет. Пускай врача играет врач, и никогда палач, а то чуть запор он хватит за топор, и нет живота, хоть плач. Пускай корона венчает того, кто в самом деле лев, а принца уже расти у него, тут же забыть в хлеб. Не дайте шакалу сыграть овцу, копейки лезть в рубли, но
дайте певцу и только певцу.
Считай, что он бог земли. Эй! Вон ручья важности полнота видны издалека. Идите сюда, на рой шута и Джона простака. А вас, наверное, сама судьба прислала в этот тип. У нас пустой трой столфон, а вы ведь здоровый пей. Эй! А ваша прыть и стать и хитрость Гермака вполне годятся, чтоб сыграть Макбета и Яго. Эй! Сеньоры к нам, эй! Сеньоры к нам сюда.
И кто из вас герой?
И кто из вас лакей? И кто из вас герой-лакей?
Укажем без труда, и только вы красавицы. Как невесты, как уместны в роли нежных дам. Как вам это нравится? О, как вам!
Петр Фоменко использует прием, который называется «театр в театре», но у него форма всегда работает на содержание.
Репетиция пьесы Юлия Кима «Сказка Орденского леса» – музыкальное представление в двух частях. Утопия, бамбук и мелодрама. По канве сюжета пьесы Шекспира. Как вам это понравится?
В пьесе Шекспира очень много разговоров о театре, но там, как вы уже поняли, действие происходит при дворе герцога, а затем в Орденском лесу, куда бегут герои и где начинаются всякие чудесные превращения. А для Петра Фоменко Орденский лес – это и есть театр, земной рай, изобильный и прекрасный.
В зверинце на ярмарке где-то, вы львом назовете едва, подобие жалкое это...
Как воин в зеленом лесу, там скачет олень, там веет прохлады, но лес, обнесенный чугунной оградой, утратит былую красу. Видите, льва, довольный паяне, в игре и в движении, то сразу всю душу охватит волнение. Придите. свободного.
Где еще скрыться от земных горестей? Где еще искать вдохновение и свободы, как не в искусстве? Иное дело, что и Шекспир, и Фоменко знают. Театр – рай до поры до времени, пока в него не проникнут зависть и ревность, корыстолюбие, эгоизм, мстительность и мелочность, пока и здесь не заведутся свои хищники. Поэтому в сказках Орденского леса – театр младенческой поры, когда герои-актеры юны, когда грешники легко обращаются в праведников, когда еще живут сердцем, когда влюбленность принимают за любовь, когда воображение богато, тело сильно – чувства ярки. Недаром Жака-меланхолика играет Кирилл Пирогов. Он давно обитает в Орденском лесу, то есть в мастерской Фоменко, и знает, как потом все меняется. Недаром его Жак прощается с новоселами так.
Казалось бы, такой хороший лес. И кров, и пища. Деньги не нужны. Взаимное согласие вместо власти. Нет повода для розни и вражды. Есть только все условия для счастья. Алла, мы не злодеи, мы как малыши беспомощные. Наш душевный возраст лет 5 от силы. Попадется нам красивая и хрупкая игрушка, и вмиг она разломана в куски. Ни с чем мы обращаться не умеем, но как нетерпеливы при раздаче.
Как же я?
Похоже, правда? Да одна беда, игрушкам больно. Это хорошие игрушки. Ничего, младенцы, к сожалению, я не умею сопли утирать, в помощи подтягивать. Прощайте.
Все в этом спектакле летит, кружится, поет, все такое воздушное, легкомысленное, чувственное. Ах, эти маленькие ножки, эти быстро озорные взгляды, ах, мгновенные капризные перепады настроения. Но на ресницах дрожат слезы, на губах оседает горечь.
Велик Господь, он создал плоть с руками и с ногами, но к ней чудак прибинчил так, и начини мозгами. Будь ты учен или учен в раю, или подумать, ты человек, обречен. Все думать. Едва лучи начать, нет тебя проснуться робко, как начинается возня. Под чугунной коробкой, Гизель день и каждый день погром. В упаду смысле тебя преследует мигрень.
Все мысли.
Странные у Шекспира комедии, печальные, меланхолические. Иллюзорность бытия и призрачность счастья. Все смертны, и персонажи, и актеры. Все движется к финалу, и жизнь, и спектакли. A rose will bloom, it then will fade, so does the youth, so does the fairest maid. Роза расцветет, потом завянет, так и молодость, так и прекрасная девушка, пел в Ромео и Джульетте Франко Дзефирелли мужской голос. Но как он пел! Пусть завянешь, лишь бы под звуки дивного голоса. Так и со спектаклем Фоменко. Пусть потом, когда-нибудь, завершив свой круг, угаснут все люди, львы, орлы и куропатки, но сейчас, в это мгновение, стоит жить. В лучших спектаклях Петра Наумовича всегда есть что-то французское, шампанское, грациозное. Это какой-то чувственный реализм. Его театр, опять же, по Шекспиру не сама природа, а поставленное перед ней зеркало. Когда вы смотрите спектакли Фоменко, вы не видите корней. Они словно замки Фата Морганы висят в воздухе. Они сами, как воздух или стихи, или музыка.
Войти в кумирню или в храм коснуться тайц святы. Но ни кумиру, ни богам, ни петь ум свои. Иметь везде знакомых круг, но никогда друзей. Ты сам себе и Бог, и друг. И раб судьбы своего. И вот однажды от дорог устав, и просто так спросить, а где ж родной порог, где твой родной очаг?
И вдруг понять, в конце концов, и помнить об одном, что небо, вот твой отчий кров. А этот мир, твой дом,
предаться радостям любви, но никогда, а почему не полюбить вполне?
А? Да. Нет, нет. Хотя, нет, нет.
Впрочем, знаете.
Ну нет. Значит, самоотречение или взаимное порабощение, то и другое не по мне.
Порабощение?
Главное, не понять эту женщину.
Бой, как вы угадали.
Вы так изящно поправляли давнюю поправленную прелесть.
Кстати, какое счастье, что никто не назвал сказки Орденского леса оскверненным российской реальностью словом «мюзикл». Нет, это музыкальный спектакль. Шекспир перемешивает народный фарс, пастораль, карнавал и обрядовые игры с высокой лирической поэзией. Он использует самые разные формы стихосложения. Так делает и Юлий Ким в музыке. Мелодия разнообразная, красивая, запоминающаяся с лету, причем вместе с текстом. Конечно, Ким с Фоменко пустили клочки Шекспира по закоулочкам, но фабулу и настроение, и смысл сохранили.
Как вам это нравится? О, как вам это нравится? О, как вам это нравится? Как это нравится?
Как вам это понравится? Спрашивают актеры у зрителей. А как же нам это могло не понравиться? В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сенсационные обвинения главы Следственного комитета прокуратуры Александра Бастрыкина в адрес руководства Минфина обсуждаем с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров распорядился оказать помощь жителям Назрани, чьи дома пострадали в четверг утром в результате спецоперации. Перестрелки с боевиками, четверо милиционеров погибли, трое получили ранения, убиты трое боевиков, трое местных жителей пострадали. Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить компенсации на общую сумму $300 000 семьям пятерых чеченцев, пропавших без вести в период с 2000 по 2003 годы. Речь идет о трех инцидентах в разных районах Чечни. Все пятеро пострадавших пропали при схожих обстоятельствах. Министр финансов Украины Виктор Пинзеник подал в отставку из-за разногласий с руководством страны по вопросам бюджетной политики. В заявлении Пинзеника, обнародованном на сайте Минфина Украины, говорится о том, что министр выступает за сбалансированный бюджет и ограничение жизни в долг, но эта позиция стала заложником политики. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе согласилась продлить мандат 20 невооруженных военных наблюдателей в Грузии. Решено, что группа мониторинга в районах, прилегающих к Южной Осетии, останется до 30 июня. Срок действия мандата должен был истечь в следующую среду. В Вашингтоне законодатели достигли компромисса по предложенному администрации плану стимулирования экономики. Планом, который оценивается в $789 миллиардов, предусмотрено одновременное снижение налогов и дополнительные расходы на ряд проектов. В иракском городе Кербела в результате взрыва погибли 5 шиитских паломников и еще несколько получили ранения. Взрыв произошел сегодня у одной из святынь.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы «Центральный дом художника. Нельзя сносить, помиловать. Древняя Русь. Очерки политического и социального строя» и премия журнала «Звезда». Пятница, 13 февраля. Последний день, когда можно прийти в Третьяковскую галерею на Крымском валу и проголосовать за или против проекта планировки квартала, в котором расположен Центральный дом художника. Что предполагается построить на его месте? Пыталась разобраться Лиля Пальвелева.
Проблема застройки территории, на которой сейчас расположился ЦДХ с прилегающим к нему парком скульптур-музеон, волнует, конечно же, не только жителей района Якиманка, Центрального административного округа Москвы. Голосовать же могут только они, но еще и те, кто здесь работает. Как будто предстоит решить задачу районного масштаба, что-нибудь вроде дилеммы, быть автостоянки или детской площадки с песочницей. В холле Третьяковки, рядом со щитами, на которых вывешены ярко раскрашенные, но маловразумительные листы проекта планировки, встречаем возмущенную москвичку.
Я из другого района, напротив, район Хамовники. И я не имею права здесь голосовать. Хотя вид из Хамовников испорчен на набережную. Это вот таковы антиконституционные законы и постановления правительства Москвы. Оказывается, если вы живете в городе, и речь идет вообще об архитектуре вашего города, то отдельно взятый район, оказывается, это в соответствии с нашими постановлениями и законами Москвы, может для себя вынести решение, жителям достаточно проголосовать, и они могут выстроить, что они хотят, в высоту, вниз, куда угодно. А никто из соседей не может возразить.
Две другие наши собеседницы оказались жительницами Якиманки, и они проголосовали против проекта «Моском архитектуры».
Мы против этой застройки. Мы считаем, что надо все оставить и облагородить то, что есть.
Это просто, я считаю, не планы, а это просто околпачивание. Портят все кругом, всю планировку, архитектуру.
И это здание, его исчезновение и вот то, что предлагается застройка, не украсит нашу столицу.
Обезобразит. Это неуместно. Такое строительство на набережной, оно неуместно. Напротив Кремля у нас есть свои традиции застройки, оформления наших набережных. А тут влезает нечто.
Даже охранная зона Кремля здесь находится. Крымский мост, это все украшает нашу столицу.
Самое главное, чего тут нет. Да она только одна проекция, по которой нельзя судить о том, как истинно выглядит то, что планируется. Это что за выставка? Когда нет, не представлена полностью информация. На информацию мы все имеем право, нарушена Конституция, нарушены наши законы.
То есть вы имеете в виду, что нет макета?
Достоверной информации нет. Да, макет, но макета мало, и макет-то надо дополнить еще устройством для рассматривания, потому что мы должны всегда с вами рассматривать макет с точки зрения пешехода. Во сколько раз уменьшен макет, во столько же раз мы должны уменьшить свою точку зрения и увидеть, что это будет в натуре. Понимаете, один макет – это и то недостоверно, потому что когда введен масштабный множитель, уже имеется искажение информации. А здесь она вообще отсутствует. Поэтому что по одной этой планировке – это просто какое-то неуважение к жителям. Люди приходят, а они не могут ничего, они не видят достоверно то, что планируется построить.
И тут закрадывается нехорошее подозрение. Отсутствие макета не случайно. Что конкретно строить, еще никто и не планировал. Главное – снести до основания, затем… Что будет затем, легко предугадать. Достаточно вспомнить любой реализованный в Москве крупномасштабный проект. Изуродованную Манежную площадь, к примеру. При этом кое-какие сведения все-таки можно получить из выставленного на всеобщее обозрение проекта планировки пятна застройки между Москвой, рекой и Крымским валом. Например, что для Третьяковки выделено самое неудачное место. Нынешний Центральный дом художника, даром что сам по себе он сомнительных архитектурных достоинств, расположен чрезвычайно удачно. Его издалека видно из Крымского моста, из набережных, что подчеркивает важность объекта. Сотрудник отдела новейших течений Третьяковки Кирилл Алексеев показывает на плане, куда надумали переместить Национальную галерею.
На этой площади, конечно, Третьяковская галерея доминировать должна. А получается так, что здание спрятано под мостом. Здесь вот, в общем, видно, что часть здания скрыта под опорами Крымского моста, под пандусом точнее. Опоры Крымского моста, они как бы возвышаться будут над всей этой постройкой.
Получается, что галерея вплотную прилеплена к мосту.
Ну, там через дорогу получается, но факт в том, что здание как бы утоплено за пандусом моста. И сама опора Крымского моста, она будет иметь доминирующее композиционное значение во всем вот этом вот ансамбле. Знаете, музей – это не торговый центр, это не сарай и не жилой дом. Он должен иметь преимущественное, доминирующее положение вот во всем этом ансамбле.
А вот объясните мне на этой схеме, где будет Третьяковка, я уже поняла. А что под цифрами 2 и 3?
Второе – это вот здание, которое торцом располагается ближе к Октябрьской площади, перпендикулярно как бы линии Садового кольца. Это непосредственно Международная конфедерация Союз художников. Это, ну, вот то, что ЦДХ сейчас.
Большой объем и, по-моему, даже больше, чем ЦДХ и Третьяковка, отведен под строение под номером 3. Это что?
Это некая инвест-программа. Вот это самый интересный, кстати сказать, момент в этой во всей истории, то, что некий инвестор получает 70% всей полезной площади, а 30% идет нам. Я, в принципе, не понимаю, почему на этой территории появляются какие-то посторонние службы, коммерческие структуры или какие-то другие структуры. Это музейная территория, парк-музейон со скульптурой. Это, кстати сказать, было одно из требований дирекции Третьяковской галереи о том, чтобы здесь обязательно оставался парк скульптуры. Решение, чтобы всего этого ансамбля предполагало здесь вот этот вот парк скульптур.
А какая-то... он здесь где-то будет?
Это обозначено таким очень небольшим пространством. Видите, вот здесь вот предполагаются вот эти скульптуры, зажатые между некой инвестиционной постройкой Третьяковской галереи и конференц-залом вот этого инвестиционного проекта, который заканчивает линию набережной.
Между тем, не надо быть на таком, чтобы понимать, что скульптура требует некого пространства. Она не может быть между зданиями в переулке.
Тем более, что на наших территориях монументальная скульптура, которая ранее была на улицах Москвы, я не знаю, тот же памятник Дзержинскому, который объединял Лубянскую площадь. Вот он здесь стоит, давайте его втиснем между двумя зданиями, никому от этого лучше не будет. Предполагаемая архитектура постройки, я не представляю себе просто, как она будет коррелироваться с этим совсем. Я думаю, что никто не представляет. Ну вот, какое-то место нужно было отвести, отвели. Знаете, на этом месте раньше было капустное поле, а еще раньше здесь было болото. Вот это вот капустное поле – это прекрасная аллегория того, что видят в этом месте наши власти, которые предложили нам вот этот вот проект. Разорванный, дробный, не имеющий, по сути, такого единого ансамблевого решения. Да и, в общем-то, в самой аннотации, которая предваряет вот эти все стенды, написано, что территория наша напоминает кладбище. Знаете, кладбище, скорее всего, напоминает вот этот вот проект. Кладбище вообще надежд, наверное, наших сотрудников об улучшении площади. Вот еще был такой замечательный момент. Мы, конечно, попросили, чтобы нам предоставили больше площадей при перестройке.
По той простой причине, что коллекции растут.
Да, во-первых, коллекции растут. Кстати сказать, наш отдел новейших течений растет постоянно, коллекция, и мы в этом кровно заинтересованы. Нам сказали, да, нам выделят пространство. Но мы туда обязаны вписать подземный паркинг. Что нас немало развеселило, потому что, ну, нету ни одного музея в мире, где был бы подземный паркинг. Это нарушение вообще всех мыслимых и немыслимых требований. Есть ощущение, что все это делается быстро, и хочется очень быстро протащить вот этот проект. Это все, конечно, возмутительно.
Минувшей осенью много шума наделало известие о том, что на месте обреченного на снос ЦДХ будет построен так называемый «апельсин». Броский проект Нормана Фостера многим показался неуместным в центре Москвы, не соответствующим духу древнего города. Сейчас об апельсине московские власти не вспоминают. Слишком дорого по нынешним временам.
Лилия Пальвелева, как и все москвичи, обеспокоена судьбой Центрального дома художника. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Наш книжный рецензент Илья Смирнов, помнится, говорил, что о Киевской Руси ученые знают мало, много знают сочинители исторических романов. Судя по объему коллективной монографии «Древняя Русь. Очерки политического и социального строя», ученые все же бросили вызов создателям романов и блокбастеров.
Формулировка не моя, а моего учителя. Что же касается приумножения научных знаний о раннем периоде истории Руси, в самой же книге есть такая интересная глава «Боярские карьеры и генеалогии», где автор Петр Сергеевич Стефанович пытается восстановить, насколько это возможно, родословные бояр X-XII веков. И это, прямо скажем, зыбкая, непрочная материя. Нам даны конкретные персонажи в источниках. Такой-то сделал то-то. Они могут состоять в родстве или вообще быть идентичны. То есть одного и того же человека разные летописцы назвали по-разному. Напомню, что фамилий тогда не было. И наши современные выводы, они часто основаны на совпадении имен, которое могло быть случайным, или на их созвучии. Например, известный киевский боярин Ян или Янь Вышатич. Это кто? Иван, Иоанн. Или сокращенный вариант какого-то совсем другого имени. В общем, на основании таких документов вы сегодня у нотариуса наследство не оформите. Тем не менее, общий оптимистичный вывод о том, что со временем мы узнаем о прошлом все больше, все-таки он справедлив. Достаточно указать на пресловутый нормандский вопрос, так долго будораживший общественное мнение. Археологическими раскопками последних десятилетий он практически решен, во всяком случае в той формулировке, которая давала повод для политических спекуляций. Если где-то еще продолжается борьба с норманизмом за нашего славянского Рюрика, который прискакал по морю из трипольской культуры с Велесовой книгой в зубах, то это вопрос уже не к науке, а к конкретным спекулянтам. А к науке, представленной в конкретной книге издательства «Индрик», вопросы другие. По жанру это, скорее, все-таки не коллективная монография, а сборник. Он состоит из 4 исследовательских работ. Антона Анатольевича Горского о понятиях «земля» и «волость» в древнерусских источниках, Павла Владимировича Лукина о том, что представляло собой вече. Далее работа об аристократии Стефановича, на которую мы уже ссылались. Она называется «Князь и бояре. Клятва верности и право отъезда». И, наконец, самый большой по объему очерк, скорее небольшая монография о так называемой «децимальной системе» – «десятские и сотские древние Руси». Автор Владимир Андреевич Кучкин ближе всего подходит к современности до начала XVI века, то есть это уже не Киевская Русь, а ее непосредственное продолжение – Русь Московская. Сама преемственность государственной традиции, кстати, хорошо показана в очерке Горского. Землей наши предки называли государство в целом, властями – его составные части, которыми управляли зависимые князья. И если крупные волости начинают именоваться землями, это говорит о приобретении статуса независимого государства, то есть о той самой раздробленности, которую мы все изучали в школе. Только автор очерка склонен относить распад единого древнерусского государства к XII веку, а не ко второй половине XI. Как вы можете заметить, направление работ скорее историко-филологическое. Очерк Лукина «Вече. Социальный состав» представляет интерес в контексте споров о русской демократии. Была ли она суверенно исконной, но позднее задавленной самодержавием? Или ее вообще не было, а вся наша история тонет во мраке тоталитарного режима? Так вот, разобраться в этом всерьез с точки зрения строгой науки, а не политконъюнктуры, очень трудно, потому что, как показывает автор, для Средневековья характерна терминологическая лабильность. То есть, то, что мы воспринимаем как термин, в древнерусских источниках может иметь то одно, то другое, то третье значение, в зависимости от ситуации, ближе к художественной словесности. И если удалось один раз установить более-менее точное значение слова, это вовсе не значит, что следующий раз, когда вы с ним столкнетесь в летописи, оно будет значить то же самое. С Лукиным трудно не согласиться, когда он выступает против терминологического фетишизма, я цитирую. «Отталкиваясь от совершенно правильной идеи о необходимости тщательной фиксации встречающихся в источниках понятий, некоторые ученые подменяют исследование социальной реальности терминологическим анализом, то есть сначала каким-либо понятием «вече», «совет», «кияне», «люди» и так далее. В результате выборочного изучения источников предписывается определенное значение, а затем сквозь призму этого будто бы раз и навсегда определенного значения рассматриваются источники». Конец цитаты. Как это ни печально, в каждом конкретном случае приходится заново разбираться с социально-политическим контекстом. Что автор и пытается проделать. А выводы его по поводу демократии, ну, в общих чертах таковы. Единственным центром политической жизни в Древней Руси был город. И в вечевых собраниях, по-видимому, участвовали почти исключительно различные группы свободных горожан. Вывод о том, что весьма активное участие в вече могли принимать не только представители боярско-дружинной знати, купцы, но и ремесленники, остается в силе. Но основная масса сельских жителей, не свободные жители городов, никакого участия в вече не принимали. Конец цитаты. Добавлю от себя, что статья – это очередное предостережение против попыток механического перенесения в общественные дисциплины якобы точных, естественно-научных методов, в результате чего устанавливаются разнообразные циклы развития, а считают при этом непонятно что. И в современных текстах словесных ловушек тоже хватает. Интеллигенция, средний класс, политический класс, фантастические отчеты о росте ВВП параллельно падению производства. Призыв к точному определению терминов очень актуален, чтобы не складывать землекопов с погонными метрами. Тем больше недоумения вызывает как бы методологическая преамбула. Ставится задача изучения состава участников веча, исходя из тех представлений, которые существовали в изучаемый период. Такие группы, как бояре, дружина, купцы, горожане, бесспорно были в глазах современников реальностью того времени. Речь пойдет именно о них, а не о феодалах, бюргерах, патрициате, городском плебсе, общественных группах, классах, хорошо известных многим историкам, но совершенно незнакомых жителям домонгольской Руси. Конец цитаты. Здесь автор вступает в противоречие с самим собой. Ведь понятие «политическая жизнь» Древняя Русь, извините, тоже не знала, не говоря уже о терминологическом анализе. Так можно потребовать от врачей, чтобы они описывали болезни в терминах, понятных пациентам. Если бабушка не знает, что такое холецистит, то у нее и болезни такой быть не может. Слава богу, на общее содержание статьи этот пассаж не оказал особого влияния, да и в других работах сборника читаем как положено, ну, например, у Стефановича «Приведение к присяге служилых людей, когда наследник нуждался в специальной поддержке правящего класса». У Кучкина «Крестьяне боролись с духовными и светскими феодалами, господствующий класс», ну и так далее. При этом вопрос о феодальном или каком-либо ином общественном строе в Древней Руси остается дискуссионным, и авторы книги избегают решительных вердиктов. Что-то похоже на Западную Европу, что-то нет. Общий настрой по отношению к демократии и самоуправлению в те времена скорее скептический. Здесь показательный очерк «Десятские и Сотские». Автор связывает эти должности не с обычаями восточных славян, не с крестьянской общиной, но с княжеским хозяйством, где трудились черные люди, и с городом, как основным местом княжеского проживания, а отнюдь не с селом. Десятские и сотские, иначе сотники, это администраторы. Они появляются в, цитирую, «раннегосударственном обществе», когда господствующий класс, представленный князьями и их дружинами, переходит к более надежной, не подверженной большим рискам и более интенсивной эксплуатации собственного населения. С течением времени децимальная система охватывала все большую территорию. Конец цитаты, и чтобы не заканчивать на грустной ноте. Наряду с терминологической лобильностью в средневековых текстах имели место и нормальные ошибки. Когда, например, вместо слова «сотник» писец с устатку и неевши выводил «скотник». Должность, сами понимаете, несколько менее почетная. А вместо «соцкого» «горяина Григорьева сына» появлялся «горяин Григорьев сын скотский». Так что современные мастера художественной очепятки, которые пишут вместо «солистка» а «слистка», они опираются на древнюю историческую традицию.
Илья Смирнов познакомил нас с коллективной монографией, посвященной политическому и социальному строю Древней Руси. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Петербурге прошло присуждение ежегодных премий литературного журнала «Звезда», и в тот же день был создан общественный совет журнала. На церемонии побывала Татьяна Вольцкая.
Премия журнала «Звезда» уже традиционное культурное событие в городе. Как всегда, это несколько номинаций. Вся литературная радуга, присутствующая только в толстом и не глянцевом журнале. Одна из номинаций введена только в прошлом году. Это «Автор года», говорит соредактор журнала «Звезда» Андрей Арьев.
В прошлом году этим автором года в «Звезде» стал Виталий Шерталинский, а в этом году Даниил Александрович Гранин. Совпало это вручение премии с его 90-летием. столетием, но, естественно, напечатано было произведение его «Листопад» в первых номерах прошлого года. И это произведение, которое всем нам открыло Даниила Александровича как бы изнутри. Хотя его собрание «Ума холодных наблюдений» и «Сердце горестных замет» не исповедь, но она построена таким образом, что постепенно открывается внутренний мир человека. Видно, как человек вдруг сталкивается с миром духовных явлений.
В номинации «Поэзия» премию «Звезды» получила харьковский поэт Ирина Евсе.
Она действительно поэт, причем поэт, остро отстаивающий как бы такие петербургские принципы школы, такой гармонической точности, не позволяющей автору своевольно играть словами.
В разделе «Проза» лавры снискал Леонид Минакер.
Он известен, очень хорошо известен в мире кино, как режиссер, поставивший много фильмов, в том числе фильм о Пушкине, в котором, правда, самого Пушкина нет, но зато есть Гек Кирен, которого гениально играет Смоктуновский. Но вот обычно люди с упоением и очень хорошо рассказывают о самих себе, а Минакеру удалось рассказать с таким же упоением о мире кино и о тех людях, с которыми он встречался.
В номинации «Публицистика» премию получил ученый-математик Юрий Петров за статью с нелитературным названием «Уроки катастрофы самолета Ту-154 22 августа 2006 года над Донецком».
Поднимается в нем проблема, которую должно решать не только наше общество, отдельное, частное, российское, вообще весь мир. Автор вместе со своими коллегами, учеными-математиками, высчитал некоторые закономерности, по которым можно было бы избежать аварии.
В разделе «Критика и эссеистика» премию получила московский филолог Ирина Сурат за статью о петербургских мотивах в поэзии Мандельштама.
Ну вот если до Мандельштама, как считает вполне основательно Ирина Сурат, пушкинская тема связана была с «Медным всадником», но для символистов, для Достоевского и так далее, все это была трагедия. Трагедия маленького человека. А вот для раннего Мандельштама тоже главный был «Медный всадник», но «Медный всадник» блистательного пролога «Люблю тебя, Петротворение».
Помимо этих основных, есть еще две премии за лучшую первую публикацию. Одну из них получила Наталья Лазарева за повесть «Постоянное место ссылки».
Это повесть, которая открывает целый континент. Автор провела детство и юность в железнодорожных вагончиках, которые по всей стране колесили, чинили там пути и все такое. И публика там, соответственно, подбиралась. Это люди, которые, может быть, еще не попали в лагерь, но уже были изгнаны из больших городов. Или люди, уже освободившиеся из лагеря, но им тоже было не добраться до столиц. И вот они жили такой кочевой жизнью. И вот такой континент художественно открыла Лазарева, за что их справедливо получили. Получила премию за первую публикацию.
Другая премия за дебют присуждается тем, кто впервые публикуется в «Звезде». Ее получила Наталья Червинская за повесть «Свалка истории».
Повесть блестящая. О людях, которые все время живут, как будто бы они чем-то хворают или вот-вот заболеют. И им ничего не помогает. Понятно, что они чают чего-то невозможного. Вот в поисках этого невозможного они то покидают свои семьи, то уезжают вообще из страны. И чем дальше они приближаются якобы к райской жизни, тем горше становится у них на душе.
После церемонии было объявлено о создании общественного совета журнала «Звезда», в который вошли историк, академик Российской академии наук Борис Ананьевич, директор Пушкинского дома Всеволод Багно, народный артист России Олег Басилашвили, председатель Петербургского математического общества Анатолий Вершик, ректор Петербургского европейского университета Борис Вахтин, писатель Даниил Гранин, режиссер Лев Додин, директор отделения физики плазмы Института имени Иоффе Михаил Петров, директор Эрмитажа Михаил Петровский, композитор Сергей Слонимский. Зачем нужен такой совет, объясняет соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин.
Общественный совет будет таким экспертно-консультативным органом. Во-первых, общение с этими высокоинтеллектуальными людьми пойдет, безусловно, на пользу журналу. Кроме того, поскольку они теперь волей-неволей будут знакомиться с журналом, то их мнение по поводу стратегического направления журнала для нас будет очень важно.
Об общественном совете «Звезды» говорит его член Борис Вахтин.
Меня очень порадовало заявление Якова Аркадьевича, что делать ничего не нужно, а нужно только получать журнал и регулярно его читать. И говорить, верная дорога они идут или не очень верная. на самом деле они очень великое дело делают, особенно в наше подлое время. Я не могу опомниться. Я с утра прочитал высказывание министра образования Российской Федерации, который объяснил нам, что гуманитарное образование России не нужно, потому что оно только плодит безработных, особенно в эпоху кризиса. Национальная катастрофа, когда министр образования России говорит, что не нужно гуманитарное образование.
А вот почему в совет вошел композитор Сергей Слонимский.
Во-первых, я заядлый читатель. Во-вторых, я сын писателя Михаила Леонидовича Слонимского. Он руководил литературным объединением. И ныне многих я сегодня уважаемых людей, занимающих первые позиции, был в объединении у отца. Кроме того, отец был обруган в преснопамятном постановлении ЦК 46-го года за очерк, напечатанный в журнале «Звезда». Так что я никак уж не мог отказаться из солидарности. Мне интересно почитать, потому что у меня пока мысли такие, что в сталинское время смелее писали прозаики о реальной жизни, плохой жизни людей вот сегодня. Вот об этом как-то мало удается выяснить. Вроде бы сейчас бояться можно меньше, а бояться больше.
А вообще-то в этом году «Звезда», старейший литературный журнал в России, отметит свое 85-летие. Но это событие еще впереди.
Спасибо Татьяне Вольцкой. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы в ближайшее время вы можете познакомиться на сайте swobodanews.ru.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.